В этом выпуске подкаста упоминаются Андрей Макаревич, Илья Яшин, Владимир Кармурза, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, Олег Орлов. Российский Минюст считает их иностранными агентами. Также упоминается социальная сеть Facebook, которая принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.
Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», очередной эпизод нашего подкаста. И здесь мы его ведущие. Я журналист Зоя Светова.
И я журналист Вера Чилищева.
А совсем недавно, в день рождения нашей коллеги Анны Политковской, была вручена премия, которая называется «Камертон». Это премия имени Анны Политковской. И вот одним из лауреатов премии этого года стал главный редактор газеты «Собеседник» Олег Равдугин. Олег, добрый день.
Добрый всем, добрый день.
Да, Олег сегодня наш гость. Я хочу немножко сказать о газете «Собеседник», о еженедельнике «Собеседник». Я думаю, что наши слушатели, конечно же, его знают. Но я хочу от себя сказать, что вот этот «Собеседник», да, этот еженедельник позиционируется как единственная печатная газета, которая может себе позволять публиковать то, что не позволяют себе другие печатные газеты, которые остались еще в России. Например, вы спросите, что же такого «Собеседник» себе позволяет? Например, публиковать большие интервью с иноагентами, такие как, например, Илья Яшин, Владимир Кармурза. Кроме того, после гибели Алексея Навального в колонии на обложке «Собеседника» был опубликован портрет Алексея Навального. И вот именно эта фотография, да, уже цензоры наши российские не выдержали. После этого, насколько я помню, да, если вы меня, Олег, поправить, если не так, что сайт газеты «Собеседник» был заблокирован, и потом уже начались проблемы с распространением, которые сейчас продолжаются. И вот мой первый вопрос коллегу, он не связан именно с этой ситуацией, мы дальше о ней поговорим, о том, в каких условиях приходится «Собеседнику» работать. А мне очень интересно, чтобы Олег рассказал немножко о себе. Расскажите, пожалуйста, Олег, сколько лет вы работаете в этом еженедельнике, и как получилось, что вы доросли до главного редактора?
«Собеседники» я работаю с 2002 года, с лета 2002 года, то есть уже достаточно большой срок, приехал из Липецка. Честно говоря, в детстве мечтал стать писателем, о журналистике никогда не думал, а потом, если думал, то о журналисте-расследователе, кем я, собственно говоря, и стал. И в свое время, как профессия, для меня, например, эталоном была «Новая газета». Это первая газета, которую я вот в сознательном возрасте на самом деле стал читать. Это была первая Чеченская война, это была единственная газета, которая ее активно освещала с той позиции, с которой даже демократическое телевидение в то время демократическое не могло охватить всю ту полноту картины. Было замечательное приложение в «Новой газете» «Латинский квартал». Я тогда был как раз студентом. Это было ориентировано на студентов. С этого, собственно говоря, и началось мое вхождение в журналистику.
Интересно. А как вы доросли до редактора?
С самых низов. «Собеседник» попал по объявлению. То есть я приехал в Москву искать работу и видел объявление о том, что в крупную федеральную газету требуется журналист. Я даже не знал, в какую газету. Мне, собственно говоря, в то время было все равно, поскольку я снимал квартиру, было денег на 2 месяца на съем квартиры. Я тут мыкался туда-сюда и во все издания, и заполнял анкету трудоустройства «Макдональдс», было такое, чтобы хоть как-то зацепиться. А вот, собственно говоря, попал в «Собеседник». Еще там было очень смешно. Я приехал в старую редакцию. У нас располагалась на Слободской улице, а метро «Савеловская» в том же здании. Еще газета «Культура» была и до сих пор есть. Я приезжаю туда по этому адресу, смотрю, в какую же газету я приехал. Вот. И благодаря тому, что «Собеседник» находился в первом подъезде, вот я думаю, пойду с самого начала. Там раньше еще стоял такой стенд, тогда это было можно, вот такой газетный стенд, и там последние номера все вывешивались. Так почитал, вроде как попсовенько, но в общем-то ничего. Сошел туда и, собственно говоря, Притом попала на самом деле не в тот отдел, в который размещал объявление. Нужно было корреспондента в отдел новостей. Но так получилось, что я попал совершенно случайно в отдел расследований, сделал пробную работу, потом еще. И так вот сначала корреспондент, специальный корреспондент, обозреватель, редактор отдела расследований, заместитель главного редактора, шеф-редактор. Ну и с 2022 года главный редактор «Собеседника», так вот вынужденно получилось, что бывший главный редактор решил покинуть свой пост, и на меня все вот это вот свалилось.
Угу, понятно. Я прочитала, что ваш бывший главный редактор «Собеседника», что он уехал, да, в 2022 году за границу?
Да, угу. да. Ну, он посещает Россию, но уже не может в полном объеме выполнять свои обязанности.
Интересно, то, что у вас такая классическая биография, да, знаете, как бывает про американских президентов, там, начался вообще с каких-то низов, потом, в конце концов, стал президентом. Ну, это мечта любого, да, американца.
Отчасти да, нет, в Америке, насколько я знаю, там положено каждое, там, 2-3 года менять место работы, потому что считается, да, что если тебя не приглашают, не перекупают конкуренты, значит, ты, собственно, не очень хороший специалист. Меня перекупали за гораздо больше деньги, но, не знаю, тот, кто попадает в собеседник, как правило, очень многие здесь и остаются. Даже если человек уходит, увольняется, то потом через несколько лет старается вернуться вновь. У нас, например, вот у Димы Быкова здесь трудовая книжка, вон как он окончил МГУ, так до сих пор и осталось до последнего времени.
Да, мы должны напомнить, что Дмитрий Быков иностранный агент. Хоть он хоть у него трудовая книжка такая, но он вот такой, да. Это обязательно мы должны упоминать. Хорошо, спасибо.
Олег, а скажите, пожалуйста, кого вы считаете своим учителем в профессии?
В профессии учителем? На самом деле трудно персонифицировать. Самый главный учитель в профессии – это жизнь, если иметь в виду журналистику. Поскольку, да простят меня те, кто оканчивал журфак, не знаю, я не считаю, что журналистике или писательскому мастерству можно научиться. Можно научиться усовершенствовать те навыки, те приемы, которыми ты обладаешь. Но научиться этому с нуля невозможно. Ну, я во всяком случае, встречал очень много людей, которые заканчивали и литературный институт, и факультеты журналистики, которые были, откровенно плохими профессионалами. Не знаю, как они там учились. А я сам заканчивал исторический факультет, который, тоже считаю очень важным для журналистики, потому что, как нас учили во всяком случае, история, знание истории — это не знание фактов или событий. Их можно прочитать в любом словаре, в энциклопедии, чему прочему. А знание истории, настоящая история, историк должен уметь анализировать факты, их сопоставлять и улавливать связь между причинами и следствиями различных событий исторических. Собственно говоря, вот журналистика, она в чем-то этой науке близка, поскольку без знания того, что происходит за той картиной мира, которую мы наблюдаем, без каких-то логических выводов, которые можно из этой картины вынести для себя и как-то растянуть всю вот эту цепочку причин, следствий, факторов, влияния различных людей, настоящая журналистика не очень возможна. Если у тебя в голове не складывается, то чему бы тебя там на журфаках не учили, ты никогда не сможешь быть хорошим профессионалом в той своей работе, которую ты делаешь.
Да, я с вами абсолютно согласна. Я заканчивала журфак как раз, но я на вечернем специально училась, чтобы была практика, потому что нам...
надеюсь, я вас не обидел.
Нет, нисколько, я с вами согласна, потому что нам сам Ясин Засурский говорил, когда мы поступили на курсе, он первый день говорил, что я очень люблю вечерников особенно, потому что вы можете, конечно, учиться на журфаке, но журналистами вы можете не стать, потому что без практики, да, и без вообще понимания. И многие люди, которые учились со мной, они вообще никак не связаны с журналистикой. Вот. И, кстати, историки, мне кажется, вот как раз лучшие журналисты, кто связан с историей когда-то был. Вот. Поэтому я подпишусь всецело. А у меня такой вопрос. Если мы сейчас вернемся к сегодняшнему времени, да, когда вы уже 2 года возглавляете собеседник, и эти 2 года, более чем 2 года, да, они совсем другие, нежели там до февраля 2022 года. Я имею в виду в журналистике другие законы, есть цензура. А вот то, что сейчас выпускает собеседник, в том числе расследование, есть ли у вас какие-то собственные редакционные табу, о ком можно, о ком нельзя писать? Вот как сейчас все это устроено? Вот какие-то самоограничения?
Безусловно, они есть, поскольку любые ограничения. Поскольку на самом деле российское законодательство сейчас устроено таким образом, что оно очень избирательно. То есть мы прекрасно понимаем, что кому-то можно говорить слово «война», а для кого-то и специальная военная операция может укнуться чем-то не очень приятным. Например, у нас уже было несколько предупреждений от Роскомнадзора. У нас сейчас только такое количество иноагентов, экстремистов, запрещенных группировок, недружественных организаций, что сложно как-то по закону, мы обязаны их всех отметить, но их столько много, что иногда можно что-то и просмотреть. Поэтому на всякий случай мы, если в тексте упоминается какая-то фамилия, мы маркируем ее звездочкой каждый раз. Хотя, собственно говоря, по закону имеем право делать только единожды. Более того, я у представителя Роскомнадзора так интересовался. Ну, там в законе так написано, что если упоминается иностранный агент, его нужно помечать. А, собственно, я спрашиваю, а если мы употребляем местоимение? Ну, например, там говорят, там, Илья Яшин, потом в следующем предложении он. Он надо помечать звездочкой? На всякий случай надо.
Вот вы смеетесь, да. Сумасшедший дом.
То есть, если мы посмотрим всякие кремлевские, прокремлевские, остальные СМИ, там, конечно, этого не делать, но к нам отношения особые, за нами особенно следят, поэтому мы вынуждены вот, да, и в таких ситуациях делать вот так. Я знаю, некоторые наши герои наших материалов на это даже так слегка обижаются. Были такие прецеденты, но вот в данном случае мы вынуждены это делать. Но это вот только как один из примеров того, с какими трудностями приходится работать. Дело даже не в каких-то там профессиональных аспектах, а вот в такой бюрократической казуистике, чтобы нас не закрыли, чтобы было понятно, чтобы слушатели поняли. Два предупреждения в течение года. В течение года, если ты просмотрел в своей газете, не упомянул, не ответил, не отметил звездочкой, не поставил какую-то сноску, что этот запрещенный, этот недружественный, с ним не связываться, а этот еще кто-то, вот сейчас буквально в материале упоминался WhatsApp. Все пишут Facebook, принадлежит мне, это всегда пишут. А WhatsApp, как правило, провластные СМИ не пишут, что принадлежит мне, это запрещенной организации. Потому что Facebook у нас заблокировали, а WhatsApp нет. Поэтому вроде бы по закону мы обязаны к ним относиться одинаково. Но вот действует такая вещь. Ну, вот сегодня все равно поставил звездочку на WhatsApp, ну, на всякий случай. И вот это очень сильно мешает работать. Мы вместо того, чтобы... Редакторская работа вместо того, чтобы заниматься работой над текстами, собственно говоря, чем я должен заниматься, вот сижу, вычитываю вот всякую такую ерунду, чтобы не прилетело, откуда... Мы знаем откуда, потому что два таких предупреждения в течение года чревато закрытием, лишением вот этой лицензии, разрешения на печать газеты. То есть мы не сможем продаваться, нам откажут подписки и все прочее. А поскольку у нас уже тысячи вот этих всяких иноагентов, экстремистов и всех прочих, следить за всем идти очень просто. Там, другим изданиям, там, российской газете гораздо проще. У них там они не делают интервью с иноагентами и с политзаключенными. А поскольку у нас их много, то, соответственно, вот такой волокиты просто вот вешаешься каждый номер, когда ведешь, как бы чего не просмотреть. То есть юрист у нас тоже переживает по этому поводу.
Да, но вы говорите про иностранных агентов, а вот Вера вас спросила еще про журналистские расследования. Вы журналист-расследователь, а вот вам... Есть ли у вас такая самоцензура, да, когда вы понимаете, вот про этого героя я не могу делать расследование, я могу сделать, но я не смогу напечатать в собеседнике. У вас есть какой-то список персон, про которых вы не можете копать и расследовать?
Ну, есть список персон, есть список тем, у меня да, вот есть какая-то информация там, но все равно я как... Очень сейчас мало времени, к сожалению, вот от текущей работы остается свободного, чтобы заниматься расследованием, чтобы их выписывать, скажем так. Но мне все равно это интересно, я стараюсь копать по персонажам, по персоналям каким-то определенным. И вот у меня есть там листочек, где я их выписываю. Да, нашел вот это, вот это, вот это. Там порядка 20 пунктов, которые о чем бы хотелось написать, но по ряду соображений в настоящий момент это невозможно. Очень много таких тем связано с людьми, так или иначе, которые, допустим, регулярно пишут доносы. Ну, знаете, вот вроде бы хорошо, хочется написать, но напишешь, он на нас внимания не обращает, на нас ничего не пишет. Напишешь о нем, он сразу так, ага, надо бы вот пожаловаться куда следует. Потому что, ну, к черту. А знаете, вот как не трогаешь, да, и вроде бы все спокойно таких людей. Да, потом, конечно, расследования, связанные с Министерством обороны и всему, что связано с поставками, с производством оружия, это очень такая скользкая тема, которая, ну, по опыту там Ивана Сафронова мы понимаем, что... опять же, непонятно, за что тебе может прилететь. Ты можешь совершенно открыто собрать какую-то информацию, и за разглашение этой открытой информации тебя могут обвинить в шпионаже или в чем еще похоже, в госизмене. Соответственно, на очень долгие годы попасть в те места, где газету делать уже невозможно. Ну, личная жизнь Путина, насколько я знаю, сейчас тоже не приветствуется в освещении, хотя сегодня он буквально вот в понедельник, 2 сентября, заявил о своих каких-то маленьких членах семьи, которые в совершенстве владеют китайским языком. Уж не знаю, что это за члены семьи, но писать об этом тоже как-то что-то дозированно, какая-то информация появляется, но вроде бы писать о ней там о совсем близком круге, наверное, не очень хорошо. Хотя иногда кажется, вот есть какая-то красная линия, да, вот там возможные преемники, там Дюмин, Патрушев. Казалось бы, их лучше не трогать. Вот так напишешь, так вскользь, вроде бы пролетело, так, да, но в следующий раз можно поподробнее написать. И так вот постепенно прощупываешь, и уже понимаешь, что, что можно, что нельзя. Вот там практически полтора года думали, что лучше не писать про Росгвардию. Ну вот весной выпустили расследование про квартиру Росгвардии, ну вроде как вот, а вроде как и можно, и зря боялись, оказывается. Вот это так же, как с красными линиями Путина. Да, они вроде бы есть, но как каждый раз их они пересекаются, и вроде бы ничего, не такие уж они красные. Поэтому они больше в глазах, в головах у нас на самом деле такая самоцензура есть. А это, конечно, тяжело работать в такой ситуации, когда ты раньше писал, собственно говоря, все, что хотел, а теперь какие-то вынуждены даже не под давлением извне, а сам себе ставить такие барьеры. Не потому, что даже тебе страшно за себя, а страшно за газету и за ее будущее, которое могут вот хоп, кому-то поштукнет в голову и могут в любой момент прикрыть. А мы все-таки отвечаем не только перед собой, своими семьями, но перед нашими читателями, подписчиками, которых гораздо больше, которые все-таки ждут. И, ну, надеюсь, что даже в таком виде им нравится то, что мы делаем.
Хотела напомнить просто нашим слушателям, что собеседник, он и не только в последнее время, да, делает такие, в общем, острые материалы, ну, на сегодняшний день, можно сказать, острые, как интервью с иноагентами, которых больше практически никто в печатной прессе не делает. Но я помню, что вы, ваше издание было первым, который тогда опубликовал интервью с Эдуардом Лимоновым. И, кажется, Лимонов еще тогда был в тюрьме, да? Потом с Буковским у вас был материал. Вот. Выходят вот эти такие расследования, которые, в общем-то, на грани, да? А у меня вопрос. Вот всегда в таких изданиях, вот я работала, например, в New Times, это тоже сейчас иностранный агент, вот в Новой Газете мы работаем. И всегда люди, когда вот смотрят на то, что публикуется, они задают вопрос, как это вообще возможно? И как это терпят те люди, которые курируют российскую прессу? Ведь не секрет, что российскую прессу курируют в администрации президента или еще где-то. Да, а вот вам звонят после ваших материалов из администрации президента? Вот, например, когда вышла обложка с Алексеем Навальным после его гибели. Если не звонят, то как какие-то сигналы вам поступают, что больше такого делать не нужно? Или у вас есть какая-то крыша, которая позволяет все-таки все это вам публиковать?
Ну, с тех пор, как я главный редактор, мне из Кремля, во всяком случае, ни мне, ни, насколько я знаю, в газету не звонил никто. Соответственно, мы туда тоже не очень названиваем. Сигналы у нас, собственно говоря, одни. Это прекращение временное либо постоянное продаж наших газет по непонятным причинам. ну, из-за боязни, может быть, того, что могут быть проблемы у распространителей. Но это скорее сигналы не нам, а вот этим распространителям, причем сигналы не с Москвы, не с федерального центра, не с Кремля тем более, а от местных органов власти. В данном случае все зависит от, скажем так, самодурства губернаторов на местах, которые хотят либо отличиться, либо сделать что-то еще такое, и наоборот, тем самым привлекают к нам внимание. А героям материала, я думаю, собственно, им, если честно, наплевать. Они уже давно перестали, на мой взгляд, заботиться о своем реноме, и, ну, тем более, ну, напишут и напишут, да и черт бы с ними. Поэтому с этой точки зрения, ну, не думаю, что там следует чего-то опасаться. Гораздо опаснее написать про какого-то мелкого криминального авторитета, который, для которого действительно может быть серьезно, который может там прийти отомстить. Но мы о таком не пишем, достаточно местечковый уровень. Федеральные персоны, да нет, некоторые, насколько я знаю, иногда наоборот даже гордятся. О, смотрите, что про меня написали. Ну, считается круто. А некоторые злятся, да. А в свое время, помню, на меня, ну и лично на меня, и на газету подавал в суд. Подавала в суд Роснефть за одно расследование о резиденции, оформленной на дочку Роснефти на Красной Поляне. Якобы этой публикации мы нанесли только не моральный, а материальный ущерб Роснефти на 92 миллиарда рублей. Причем представитель Роснефти подавал это в суде так, что Роснефть не хочет быть душителем свободы слова, поэтому просит компенсацию с меня и издания только в 500 миллионов. Так что, в общем, достаточно добрые, душевные люди. Ну, а в основном предпочитают не замечать, потому что, ну, как бы лишний шумих, зачем привлекать внимание? Но кто-то напечатал, все равно в России-то больше никто не перепечатает, не будет об этом говорить, кроме нас. Кто прочитал в собеседнике, кто подписан, кто купил, тот об этом знает. Остальные вроде бы как-то вот в тишине. Сайт заблокирован у нас. Мы несколько раз пробовали делать что-то новое. Последний раз вот после смерти Навального он был заблокирован, потом и Дзен был заблокирован. Поэтому задача просто максимально изолировать нас в медийном пространстве внутрироссийском, чтобы у нас можно было только под VPN смотреть, либо купить, если еще продается собеседник в тех местах, где живет человек, потому что там, например, пишут, ой, 3 недели не поступает там в Тамбове, в киоск, где я живу, там где-то еще в каких-то городах. А где-то, наоборот, распространители просят, а вот раскупают, везите побольше, потому что действительно раскупают. Наоборот, жалобы с мест не потому, что там распространители, почему нас запрещают? Не потому, что нас не покупают, а потому что, наоборот, мы продаемся за первые 2 часа в регионах. Поступает очень мало экземпляров. Мы говорим, давайте мы будем поставлять вам больше. Нет, нам достаточно. Странная бизнес-модель. Могли бы продавать больше собеседников, больше бы заработали, но нет, видимо, тоже есть какие-то сигналы, ну, какие-то условия. Вроде бы и продавать, и вроде бы делать это так, чтобы не очень большая была у нас популярность. А так вроде бы собеседник выходит, и у нас вот свобода слова. Вот опять же, 2 сентября только Путин сказал, что в отличие от Запада, в России все СМИ свободны. Только в рамках закона действуйте, и все будет у вас счастье. Ну, мы пытаемся действовать в рамках закона, и любая ошибка с нашей стороны, любое там упущение, там посмотрели что-то, где-то что-то не доглядели, да, уже будет чревато, тогда с нами будут разбираться по-особенному, несмотря на то, что перед законом у нас все равны.
Ну, то есть вы считаете, что вас терпят, да, поскольку вы как будто бы витрина сейчас свободы слова, да, в России, если что, скажут, вот в России не осталось ни одного печатного, как бы такого независимого издания. Нет, ну как же ответят, да, тот же Путин или еще кто-то, я не знаю, знает ли Путин вообще, что существует собеседник. Ну, кто-то, может быть, Песков, и скажет, ну, вот смотрите, есть же собеседник, еженедельник, он выходит по подписке, продается в киосках. То есть вы считаете, что вот как бы вы такую роль в глазах кураторов прессы выполняете до поры до времени?
К сожалению, наверное, да. Надеюсь, Путин про нас знает. У нас, ну, насколько я знаю, в последнее время не отслеживал. А администрация президента, она закупает собеседник, ну, там, по контрактом, в том числе там написано, куда доставляется, то есть там по собеседнику там 2 адреса, это Кремль и Новоогарёва. Так что читает или нет, не знаю, но картинки смотрит, наверное, точно.
Ну да, надеюсь. Может быть, даже у вас есть какие-то поклонники в администрации президента вашей газеты. Да, может быть. Потому что у вас на задней обложке там сканворд, да, по-моему. Это многие любят. Не только в тюрьме любят сканворды, но я думаю, что везде и в администрации президента, уверены, тоже они, когда едут домой в машине, может, они тогда разгадывают. Понятно. То есть вы как бы можете им чем-то заинтересовать.
Ну, всегда интересно знать, что о тебе думают в противоположном лагере. Хотя я, честно говоря, не стараюсь делить людей на какие-то лагеря. Мы все-таки живем в одной стране. И несмотря на то, что у нас разные взгляды, я считаю, что и мы в газете должны эти разные взгляды отражать. Вот тоже сегодня буквально верстали, сдавали номер колонка. Думаю, блин, какой чушь несет человек? Ну, он имеет на это право, имеет свой взгляд и на то, что происходит на Украине, на то, что происходит в России. Почему бы нет, не хочется выступать цензором в самом издании. Поэтому мы стараемся... Да, мы пишем об агентах, у нас политзейки, очень много мы печатаем их, но мы даем слово и представителям другой стороны. У нас и вполне себе можем интервью с их лоббистом, да, в том же формате дать, потому что это тоже интересно, это тоже срез общества. Другое дело, как это подавать, какие задавать вопросы, да, безусловно, но мы стараемся быть просто вот, ну, нормальной газетой, которая отражает весь спектр мнений, которые существуют в обществе. То есть, собственно, делаем ту газету, которая должна быть любая газета, ну, на мой взгляд. Мы стараемся даже не особо политизировать. У нас вот эскадворды есть, у нас там кулинарный рецепт даже есть. Я давно хотел отказаться. Но вроде бы люди, которые сидят в тюрьме, им это вкусно читать. Ну, хотя бы почитать, не попробовать, потому что у нас же только криминальные авторитеты могут себе позволить пир в тюрьме устроить и в колонии. А вот для таких хотя бы так. Сканворды, да, там очень хорошо читаются. А очень нейтральные, там, и жизненные материалы, обычные семейные истории, да, но в том числе и тот срез, который жизни нашей, который, ну, читатели больше не прочитают нигде в России. Об этом мы тоже обязаны читать. Может быть, этого там больше, чем в других газетах, но опять же, потому что мы хотим как-то уравновесить вот эту информационную картинку. Где-то этого нет вообще, но пусть хотя бы у нас это будет. Поэтому стараемся, чтобы в каждом номере хотя бы было у нас интервью с кем-то из персонажей, которые являются номградом на центральном телевидении или в федеральных изданиях.
Олег, а у меня такой нескромный вопрос, но закономерный, потому что за эти 2,5 года многие ваши коллеги, я имею в виду независимые СМИ, они тоже у них или там, ну не тоже, у некоторых отобрали лицензию, там заблокированы они, и в том числе проблема такая возникла, помимо бюрократии, связанной со всякими метками иноагентов и нежелательных организаций, проблема финансовых ресурсов, да, то, что чем платить сотрудникам, вообще на что существовать, когда рекламодатели отказываются в большинстве своем сотрудничать. Вот у вас официально заявлено, что собственником газеты является коллектив редакционный. Но вообще как, на что вы существуете? Какой у вас тираж, подписчики, что с рекламой? То есть как вам удается держаться на плаву?
Ну, теперь уже не знаю, насколько совсем актуально упоминание о редакционном коллективе, поскольку, ну, основной пакет акций, допустим, находится у Пилипенко Юрия Владимировича, то есть бывшего главного редактора, который теперь уже не совсем коллективный, хотя он не один десяток лет отдал своей газете нашей, который, собственно говоря, ее и выстроил такой, какой мы сейчас видим. А то, что проблема с финансами, да, я даже не хочу об этом упоминать, поскольку, ну, как бы это общепринятое место. Безусловно, рекламы нет. Вся реклама сейчас в интернете. Сайты заблокированы, соответственно, ни один рекламодатель туда не сунется. В печатку тоже. Из печати реклама давно уже ушла, тем более, ну, когда какой рекламодатель будет давать рекламу в газетах, когда неизвестно, там, на следующей неделе, будут ли ее продавать киоскер или нет, или кому-то опять что-то стукнет в голову. Сторонних спонсоров нет. Просить деньги откуда-то, от каких-то крупных структур и прочих, тоже, ну, это, скажем так, для них достаточно рискованное будет мероприятие, достаточно, ну, все это очень сложно, и у кого-то мы не попросим, кто-то, у кого-то мы можем попросить, но он не даст. Вот все последние дни вот как раз пытаюсь искать какие-то финансы на то, чтобы дальше продолжать печататься, поэтому только многие, я знаю, не верили до сих пор, но все прибыли у нас, ну не прибыли, вся выручка у нас идет от продажи издания, от подписки. Почему я так разделяю? Многие не понимают разницы между словами прибыль и выручка. Выручка — это то, сколько ты получили, а потом из этого отнимается себестоимость, налоги, зарплата, все остальное. Прибыль оказывается по большому счету нулевая. У нас была подушка безопасности до 2022 года, которая вот к этому году подошла к концу. То есть были какие-то деньги, которые мы могли как-то еще вкладывать в зарплату, в типографию. Но теперь у нас типография немножко поменяла условия, от нас требует предоплаты, и бумажники требуют предоплаты, поставляют бумагу, которую там за пару месяцев. Ну, на всякий случай, а вдруг нас закроют, чтобы они хотя бы были в какой-то прибыли, все-таки закупили бумагу для нас. А на зарплату, честно говоря, уже денег практически не хватает. Вот мы вот недели две назад, когда вот, или три уже, когда в Курске начались вот эти активные военные события, тот же корреспондент говорит, хочу поехать в командировку, пожалуйста, там в кассе 0 рублей на счетах. Да, ну что, ну на планерке сели, ну давайте, у кого там сколько денег, давайте скинемся, отправим человека. Ну хорошо, там пришли какие-то деньги от подписки, еще что-то, ну смогли направить хотя бы такими силами. А вот неделю назад объявили сбор среди наших читателей, сбор финансовых донатов. Вот накидали немножко. Спасибо всем, кто как-то помогает. Хотя по тиражу точно не скажу. Снизился, по-моему, где-то на четверть. А тираж, то есть, чтобы было понятно, да, если мы раньше работали практически в ноль, прибыли не было никакой, уменьшение тиража на четверть, это значит снижение, необходимость снижения зарплаты для журналистов примерно наполовину, потому что снизить зарплаты на типографию мы не можем, иначе нас перестанут печатать. Соответственно, приходится как-то вот выкручиваться своими силами. И вот следующий номер, который выходит завтра, у нас будет не 24 пласса, как обычно, а 16, чтобы мы могли сэкономить на гонорарах на печати порядка там, ну, там 50 тысяч рублей, да. Потому что даже этих денег, к сожалению, сейчас вот, каждая копейка впритык. Но, надеюсь, с помощью читателей нам удастся выкарабкаться из этой ситуации. Но пока вот так легкий оптимизм есть.
Я читала одно из ваших интервью, Олег, и вы там говорили о том, что после 24 февраля 2022 года у вас было такое желание первое, да, закрыть газету, уехать. Но потом вы остались, насколько мы видим, и газета очень много чего напечатала за эти 2,5 года. А можете сказать, почему вы не уехали все-таки и в каком случае вы можете все-таки закрыть газету и, возможно, уехать? Что должно произойти? Вот эти два таких вопроса. Почему тогда не уехали? И возможно ли, что все-таки вы примете такое, ну, драматическое решение?
Было не совсем так, если говорить по деталям. А после 24 февраля мы, наоборот, активно работали и сделали прекрасный номер, который был как раз запрещен, изъят из продажи по всей стране. На обложке была прекрасная картина Сурикова с горой черепов, апофеоз войны. Там были прекрасные интервью с Макаревичем, с Глуховским. Была куча. Были репортажи, было много мнений, было много всего-всего. А, соответственно, того, что перестало быть мейнстримом, то, что нельзя было, а стало теперь сейчас о чем писать и как писать, главное. И вот решение о закрытии газеты, оно возникло как раз после изъятия номера, поскольку мы тогда не понимали, что, как, дадут ли нам работать дальше. И первые номера, ну, как выяснилось, дали отчасти. Первые номера у нас были после этого очень достаточно осторожные. Мы старались... Вот одна из таких красных линий, это было табу, мы вообще не упоминали долгое время о военных действиях на Украине. То есть то, что как это отражалось на России, мы об этом писали, но о самом ходе мы сейчас об этом стараемся не писать, поскольку у нас там людей нет, а пересказ с чужих слов — это, ну, тоже не очень правильно, это не совсем журналистика. Но тогда мы были аккуратными, и, собственно говоря, тогда стоял выбор. Мы собрались после закрытия газеты, мы Это произошло 6 марта, там потом праздники 8 марта было. Ну, нам об этом облокировали. Сначала мы узнали, что сайт заблокирован, потом, что газета изъята. И после праздников какого-то, сейчас не помню, 9-10 марта было, мы вышли на работу. А, собственно говоря, мы приходили на работу за вещами. Я там с сумками приехал, чтобы какие-то вещи собрать, потому что у меня тут архив, мне надо было все забирать. И было большое обсуждение, весь коллектив собирался. Мы думали, в таких условиях сможем ли мы как-то работать, не сможем. А большинство коллектива было за то, чтобы остаться и попробовать. Потому что закрытие газеты, ну, по собственной инициативе, ну, это было бы достаточно странно. Одно дело, когда тебя закрывают, запрещают совсем, а другое дело, когда вроде бы еще можно, а ты сам говоришь, что нет, ребята, хватит с меня. А читатели все-таки ждали, что мы что-то будем делать. И мы делали в силу наших возможностей, постепенно, там, сначала мелкими шажками, потом все шире. То есть было не очень понятно, что можно писать, что нельзя, как, о ком можно, о чем можно, где категорически вот эти рамки стоят, за которые лучше не заходить. А кто хотел, уехал. Кого-то признали. У нас, допустим, Илья Давлячич работал с расследованиями, он был признан агентом, соответственно, вот он, то же самое, чтобы нас не подставлять, вот прекратил сотрудничество. Там Дима Быков, да, признанный на агентом, тоже говорит, Дима, дай интервью. Нет, не хочу, у вас будут точно проблемы, вас точно закроют, если будет интервью со мной. Но вот приходится вот работать в таких условиях. Закрывать самим газету? Нет, зачем давать лишний повод кому-то для радости, упрощать им работу? Если надо, закроют. Видимо, не надо. Видимо, кому-то надо, чтобы мы еще работали. Слава богу, я знаю, есть такие люди, и во власти очень много таких людей, и в различных органах много таких людей, и среди журналистов, работающих в провластных СМИ, очень много таких людей. А это замечательно, что не так единодушен народ в поддержке партии правительства, как пытается партии правительства показать. Поэтому работаем, будем работать, закрываться не собираемся. Я надеюсь, и читатели тоже в нас верят. Ну и вот своими финансовыми переводами, которые нам отправили за последнюю неделю, они дают понять, что мы все-таки кому-то нужны, не только там, ради собственного удовольствия делаем эту газету.
Да, мы свои тоже призываем донатить собеседнику, но только, разумеется, из России, большая просьба. А у меня такой последний вопрос. Вы сегодня только что подписали очередной номер, да, газеты, сокращенный, как вы сказали. О чем этот номер? Можете нам рассказать?
Номер. Очень сложно. Но если говорить, у нас центровик номер всегда составляет рубрика «Персоны». Это большое интервью с каким-то, не просто абы с кем, а с каким-то знаковым человеком. А в этот раз таким знаковым человеком стал еще один иноагент Олег Орлов, правозащитник, который получил свободу, к счастью, получил свободу в результате обмена, который сказал о том, как обмен проходил, что было до этого, что будет, чем он собирается заниматься после. Конечно, безумно приятно, что часть людей все-таки обрела свободу, и очень грустно, что очень многие люди до сих пор находятся в заключении. И на самом деле, если мы посмотрим вот на тех, кого освободили, это те люди, которые пытались, даже сидя в заключении, пытались как-то отстаивать свою позицию, за которую они, собственно, туда и попали. А я знаю и таких обратных случаев, когда за фейки или там за экстремизм или за что-то еще люди получили какие-то, было возбуждено уголовное дело, получили приговоры, старались не шуметь, надеясь на то, что вроде бы мы покажем свою лояльность и все хорошо, нас отпустят. Нет, этих людей не отпускают, их не обменивают, поэтому лишний раз доказывает, что чем больше шумихи в прессе, тем все-таки это действеннее. Поэтому мы и стараемся не забывать в первую очередь тех политзаключенных, которые сейчас находятся либо в СИЗО, либо в колониях, потому что чем больше мы будем о них писать, чем больше мы будем говорить, тем больше шансов, что у этих людей появится возможность также стать стать участниками очередного обмена, либо каким-то другим образом обрести свободу. Ведь если бы не говорили там о Саше Скочеленко, ну, она бы сидела там у себя тихо и сидела. А есть много других замечательных людей, которые, к сожалению, которые проходят как-то мимо зоны внимания. Павел Кушнир, да, кто знал, что такой замечательный пианист, человек, оказывается, еще и писатель, находился в заключении и, собственно говоря, там погиб после того, как объявил голодовку. Все журналисты, в том числе, ну, и мы тут в России, собеседник, и практически все СМИ, которые находятся за рубежом, первый раз написали о нем только тогда, когда человек уже умер. Если бы мы заметили его раньше, ну, это наша вина, может быть, он был бы жив, а если не на свободе, то хотя бы был бы жив.
Да, это так. Спасибо большое, Олег. Вы слышали очередной выпуск подкаста «Совещательная комната», и мы говорили с главным редактором еженедельника «Собеседник» Олегом Ралдугиным, который несколько дней назад стал лауреатом премии «Камертон», премии имени Анны Политковской. Мне кажется, что жюри этой премии очень правильно выбрало в этом году лауреатов, потому что действительно «Собеседник», он всегда был известным еженедельником, его много покупали, он был очень популярный, но он стал еще каким-то, знаете, таким, что ли, символом времени, да, таким голосом очень важным там, где многие молчат, и именно потому, что это печатная газета, и это очень здорово. Действительно, ее многие люди читают, и на воле, и я надеюсь, что и в колониях тоже во всех пропускают, и будут пропускать, потому что это очень важная и полезная газета. Вот, спасибо вам, Олег, удачи, будем удачи вас покупать. Всем, да. И, конечно же, я вслед за Верой повторю, что те, кто могут донатить еженедельнику «Собеседник», это очень важно, и можно же совсем маленькие суммы посылать, просто когда людей много, то журналисты и издания выживают. А вы слушаете наш подкаст на Apple Podcast, на других платформах, а также слушать на YouTube, используя VPN. Вот, и, пожалуйста, ставьте нам лайки и пишите, с кем бы вы хотели, чтобы мы еще поговорили, и чтобы вы этих людей или увидели, или услышали, потому что иногда у нас бывают даже видеоподкасты. Всем пока, спасибо!